Книга «Числа». Ну, вообще, если бы так сказать, ну, это книга странствований, да? Путешествие в обетованную землю. Эта книга – продолжение книги «Исход». Не «Левит», а книги «Исход». Названа она «Числа», потому что там две переписи были, или два списка народа. В первой главе, у меня немножко заштриховано, если видно, и в 26 главе перепись нового поколения. Вообще рассказ книги «Левит» начинается там, где закончился в книге «Исход» у подножия горы, когда они скинию построили. Вот там эта книга «Исход» кончается. А теперь можно было «Левит» бы выпустить. И в принципе вся книга «Левит», она дана народу в 40 дней, все, что там в книге «Левит» описано. И там больше постановления различные. Только важно это, поэтому не можем упускать. А по историческому последовательности, где кончилась книга «Исход», там начинается книга «Числа». И вот еще первые 10 глав, это все идет рассказ. В книге «Исход» он начался с 19 главы, когда они к Синаю подошли. И вот до 10 главы, это они все находятся у горы Синай. Значит, так можно сказать. Из Египта до Синая они шли 2 месяца. У горы Синая они стояли целый год. И от Синая до полей Моавитских они шли 38 лет. Практически, вот у нас на три части делится книга «Числа». Первое – это приготовление к отправке от Синая, это 10 глав, это все еще у горы Синай. Затем идет странствование от Синая до Моава по 25 главу. Вот эти 38 лет описаны здесь. И последняя часть – последние дни странствования. Но это уже не странствование, так сказать, это на полях Моавитских они находятся. Но перед переходом в Ханаан они здесь находятся. Ну и я бы так сказал, главная мысль, она у нас там была, это хождение. Если мы сказали в книге «Исход» начало христианского пути, то книга «Числа» описывает вообще христианскую жизнь. И если там можно было бы сказать, как лично каждый, мы же не одновременно из Египта вышли, поэтому там каждый как лично вышел из мира и как дошел до заключения завета с Богом, то здесь, я бы так сказал, она рассматривается действительно проблемы в целом народа Божьего. Его странствование в этом, это можно сказать, может быть, церкви поместные, группы поместные, может быть, объединения церквей. Вот их жизнь, как она должна заключаться. Поэтому и эти части можно было так сказать. Что необходимо, вот эти первые 10 глав, приготовления к отправке, что необходимо иметь церквям, народу Божьему, чтобы свое странствование продолжать. Потом, все, что встречается опасности народа Божьего, которые его постигают, и мы сейчас будем говорить, действительно это нас постигает. Ну, а последние дни странствования, это опять больше каждому из нас, когда мы будем заканчивать свой жизненный путь, как нам нужно, так сказать, приготовиться. Итак, мы начнем с приготовления к отправке. Вообще, они стояли целый год. Кажется, они забыли вообще, что идти надо. Ну, представьте, целый год идти. И вдруг, когда все зашевелилось, началась подготовка, они снова готовятся к отправлению в путь. Все-таки это был не конечный путь, не конечная, так сказать, станция, куда они шли. Это была только остановка приготовиться к настоящему переходу в обетованную землю. Итак, первая часть – исчисление народа Божьего. Это первые 4 главы. Притом они так разделяются. Исчисление как воинов – первые 2 главы. А 3-4 глава – исчисление служителей. Это левитов. Первая часть – это внешнее служение церкви народа Божьего, как воинов. А как служителей – это тот же самый народ Божий. Это наше внутреннее служение перед Богом. Ну, так можно сказать. В пути все учтены, и у каждого свое место. До этого они вышли, как хаотическая толпа. А от горы Синай они двинутся уже в строгом дисциплинированном порядке. Переписывали только мужчин старше 20 лет. По племенам, по родам, по семействам они исчислены. Исчислено всего 603 550 воинов. Вообще оно называется «ополчение Божие». Здесь очень ярко отражается мысль, что народ Божий – это армия, церковь – это тоже находится во враждебном лагере. Она должна иметь и войсковой порядок, и войсковую дисциплину, потому что ей предстоит война. Ну, я так для интереса скажу, что вот у меня внизу этот стан уже расставлен. Мы сейчас во второй главе будем говорить. Но самое большое исчисление в Иудином колене – 74 тысячи. А Ефрем и Манасия – это одно колено Иосифа. Если их объединить, то их получается не меньше, чем Иуды. Значит, два самых таких. Ну, мы понимаем, почему Бог Иосифа благословил и почему благословил Иуду. И в стане Божьем есть будущие воины, это тем, которым 20 лет нету, их еще не исчислили, но это будущие воины. И в стане Божьем есть тем, которым уже бывшие воины, это престарелые, их тоже не исчисляли. И женщины еще есть, да? А они должны служить этим воинам. Но все-таки главное ядро – это воины. И я так скажу все-таки, в церкви главное – это братья. Они должны вести все служение. А тут подрастают у нас будущие воины, будущие братья. А есть у нас уже и престарелые, которые немощи. Они свое дело сделали и пользуются и уважением достаточным. А сестры мы должны тоже помогать в служении, потому что основное служение братьев. Я уже сказал, оно названо «ополчение Божие». Само слово, оно часто там употребляется. И как бы, ну, раньше так употреблялось. Армия, ополчение Божие. И основная задача их – это защита того поклонения Богу. Оно же, видите, окружили скинию. Она защита служения Богу. Что мы должны защищать от нападок сатаны? Все. Наше служение, поклонение Богу, чтобы дьявол туда не проникал. Это наше личное. А второе – завоевание земли. Это расширение наших пределов. Это благовестие. Вот два – защищать верность учения, поклонение Богу и распространять благую весть. Ну и так хочется задать вопрос всем, исчислен ли я в народе Божьем? Теперь они расставлены в порядок. В общем, они из хаотической толпы превратились в упорядоченную армию. Ну, здесь вот внизу нарисовано. Впереди идет три колена и под знаменем Иуды. Мы не знаем, что за знамена были. Я так посмотрел, когда Иаков благословлял своих сыновей, то он почти каждого характеризовал или в виде животного, или в виде растения. Может быть, это и были их знаменами. Но тогда напрашивается, что колено Иудина должно иметь на знамени льва, потому что он назвал его львом. Вообще, стан всегда становился на восток. Лицом. Это как бы они ни шли, потом они разворачивались и так вставали. Значит, колено Иудина всегда смотрело на восток. И оно и шло впереди. Затем справа, а если на восток, это с юга, Рувим, старший сын. Все-таки под его знаменем тоже шли. Он бушевал, как вода, написано. Может быть, волна могла быть. Затем знамя Данова колена. Под его знаменем три колена. Это с севера вставало. Вообще он назвал его змеем. Значит, он ужалит всадника. И затем заключает колено Ефремова. Значит, это вообще все сыновья Рахили. Ефрем и Манасия. Но Ефрем назван как виноградная лоза. Может быть, это и было его знаменем. Но это, конечно, такие предположения. Но всегда хочется что-то увидеть. Может быть, то, что неизвестно. Но я хочу подтвердить, что церковь сегодня, тоже Бог так рассматривает ее, как армию. Песни песней 6.4 так написано. Это о церкви, о возлюбленной. «Прекрасна ты, возлюбленная моя, как Фирца, любезна, как Иерусалим, грозна, как полки со знаменами». Так должна выглядеть церковь. Она и прекрасна, и в то же время, как полки со знаменами. Итак, земная жизнь – это наше не просто странствование, это борьба. Это мы продолжаем борьбу. И каждый должен занять свое место, каждый должен подчиненность иметь, иначе никакой победы не будет. Второе – исчисление служителей. Это левиты, 3-4 глава. Левиты отдельно посчитаны, потому что они не будут воевать. У них вот служение вокруг скинии. Скиния в центре находится, место поклонения. Впереди шел Моисей, Аарон и их дети. А у колена Левия три потомка было. Каф, Мерари и Гирсон. И вот они, значит, так и распределились. И каждому из этого колена, так сказать, или племени, было поручено одно свое служение. Порядок для левитов тоже был. Вообще, здесь подчеркивается, что левиты – это взяты вместо первенцев. Бог говорит, это мои первенцы, я их искупил, но теперь вы мне отдайте их. Но я не буду ваших всех первенцев брать. Вот и левиты у меня вместо первенцев. И они даже так посчитали всех первенцев в стане, потом посчитали, сколько левитов. И у них получилось первенцев больше, чем левитов. Он говорит, за них серебром заплатите, потому что как бы они действительно получились замена. Но я думаю, что тут тоже есть духовный смысл, что мы... Бог нас считает своими, первенцы, искупленные. И мы в Новом Завете встречаем это выражение в послании к евреям. Апостол Павел говорит, мы приступили к церкви первенцев. Значит, Бог нас считает те первенцы, на которых Он имеет право на нас. Ну и затем описано служение левитов. Кто что должен был нести, каждому тоже было поручено, кто должен был вести скинию, брусья, все-все. Но единственное сказано было, что они не должны сами подходить. Священники снимали покров, накрывали все предметы и подводили каждого левита за руку, я так понимаю, ставили. Вот это ты бери, вот эту ручку, вот это, и неси. И это. Говорит, чтобы левиты не погибли. Не погубите мне народ. Не погубите моих первенцев. И вот я думаю так, чтобы и в народе Божьем поставили тебя на это место. И вот ты выполняй его. И так кто-то должен руководить, а кто-то должен четко выполнять свою функцию, где он находится. Тогда и будет служение совершено. Вообще левиты совершали служение от 30 до 50 лет в этом возрасте. Хорошо. Исчислили, построили, можно отправляться. Следующая тема – очищение и благословение стана. Стан надо очистить. Вот в таком состоянии, в каком он находится, они двигаться не могут, потому что Бог не может среди них обитать. Он говорит, что надо удалить все, что там нечисто. Идти нужно чистым станом. И в 5 главе описывается удаление нечистоты. Удалиться должны были прокаженные, удалиться должны были имеющие истечение и удалиться прикоснувшиеся к мертвым. Их надо было вывести за стан. Нет, их не прогоняли прочь, но в стане они не могли находиться. Они должны были там, пока они не очистятся. Они как бы в ожидании. Но я думаю, это такой ясный прообраз, что мы не можем в церкви, чтобы в церкви были люди с пороками какими-то, с какими-то недостатками, с какими-то проступками недостойными. Они должны быть удалены из стана. Мы не говорим, что их вообще в мир выгоняем, да? Хотя Павел говорит там в первом послании к Коринфянам, что я во изнемождение плоти предать сатане. Но это опять для спасения. Значит, не в мир выгоняем, а если мы наказываем, чтобы он там не уходи далеко, очистись и приходи обратно. А народ Божий продолжает движение. Значит, надо посещать собрания. Часто у нас отлученные, вдруг они обижаются, они не хотят посещать, потому что они не принимают того, что им указывается. И еще там один такой момент. Избавиться от подозрительности. Там целая глава описывает о том, что вдруг муж приревнует свою жену. Что делать? И там, помните, надо было горькой воды выпить, с горсти взять. И если она чиста, то ей ничего не повредит. А если не чиста, то она умрет, лона опадет ее. Я так думаю, почему она в этой части стоит? Но я думаю, что в народе Божьем не должно быть даже и подозрительности друг на друга. Вот эта подозрительность, она же тоже какая-то скверна получается. И Господь усматривает, чтобы мы избавлялись от... Я не могу сейчас, может быть, детально, это надо подробнее говорить, как избавляться от подозрительности. Но одно, у нас должно быть где-то рассудить, предоставить это Богу и потом поверить друг другу. Иначе мы не можем двигаться, если у нас подозрение. Один у нас предатель, другой у нас он, значит, мертвый человек, третий еще что-то, и мы, кто-то там что-то сделал, и мы подозреваем. Если у нас появляется какое-то впечатление, или мы узнаем о ком-то, выясняем, разрешаем этот вопрос, и мы должны верить иногда, что так он сказал, доверяем и предоставляем это Богу на суд. Ну и еще одна часть интересная. Левиты – это те, которых Бог избрал. Но бывают люди, хотят Богу еще больше себя посвятить. Вот не удовлетворены общим посвящением. И Бог для них предусмотрел назареи. Кто желает себя посвятить Богу, пожалуйста. И интересно, им не сказано, чтобы они какое-то служение несли, а им главное сказано, как они себя должны, от чего воздерживаться. Помните, от всякого виноградного плода должны воздерживаться, от прикосновения к мертвым, и а их особенность – они должны не стричь своих волос. Но я так думаю, что это может означать? Как, что это за… Есть, видимо, христиане, которые просто живут, а есть, которые хотят большей близости к Богу, какой-то большей посвященности. Но я усматриваю, что это те люди, которые отказывались от радостей и печалей этой жизни. Ну, от радости это вино, а от печали даже мертвый, если близкий, он не прикасался к нему. Вот они как бы настолько себя хотели Богу посвятить, это не монашество, но само по себе так преданным Богу быть, чтобы и радости не искать в этой жизни, и печали они не хотели, чтобы затрагивали их сердце. И вот в этой главе, когда об очищении и благословении стана, здесь говорится и о Назареях. Бог усмотрел. Если кто хочет, пожалуйста, можете себя больше посвятить Богу. Ну и потом благословение, которым благословляли народ Божий. Это у нас в книге, я думаю, прочитать можно. Когда стан как бы очищенный, такое благословение. «Скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израиля, говоря им, да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Так пусть призывают имя мое на сынов Израилевых, и я благословлю их». Затем идет еще такой момент. Это посвящение. Последнее приготовление перед отправкой, 7-8 глава. Что еще показалось важным? Ну, там вообще можно так разделить. Сначала предоставили повозки, пожертвовали, потому что вот мы когда разбирали скинию, там, допустим, ковчег завета, стол хлебов предложения, светильник, они были приспособлены для ношения. Вообще, это такая драгоценная мысль, что получается вообще, как у язычников, где-то есть какое-то святое место, и они туда идут поклоняться, да? А потом уходят, а место там остается. А Бог так, эти предметы, это же образ Иисуса Христа, их священные предметы, они, куда они? Туда и священные предметы. Куда они идут? Туда и с ними. И так же и Господь с нами, да? Куда мы идем, и Господь с нами, Он нас не оставляет. Не надо нам куда-то идти Бога искать или Христа искать. Он с нами в нашем пути странствования. Но это, так сказать, те предметы. Их только на плечах можно было носить. А вот скинь эти столбы, они очень там 75 сантиметров ширины только, 2,5 метра, брусья такие. Их можно было возить на повозках. И поэтому пожертвовали повозки. Каждому, значит, сколько возить брусьев. Ну, я думаю, если это образ нас, членов церкви, то нас можно и на бричке возить, да? Нас не обязательно носить на плечах. А вот то, что образ Иисуса Христа, то только на плечах, потому что это не должно было ставить. И когда-то потом в царствах они сделали ошибку, да, поставили, и Оза погиб. Это было нарушение. Затем описано, читаешь эту главу, 8 главу, и думаешь, зачем это все написано? Это очень длинная глава, 89 стихов. Там, знаете, описано пожертвование начальников при освящении жертвенника. И описывается подробно. От начальника колена Симеонова, такой-то, такой-то, принес золотую чашу, золотую кадильницу, волов столько-то, овец столько-то, и все перечисляется. Потом следующий начальник. И точно то же он принес, но все это опять написано, и так 12 раз. А потом еще написано последний раз, все еще обобщено, 12 блюдец золотых, 12 кадильниц. Я думаю, ну зачем так? Ну, взяли бы, сразу написали. У нас так Библия, не такая уж большого содержания. Я думаю, кто, когда читаешь, думаешь, ну когда это, зачем такие подробности? Ну, думаю, Дух Святой тоже усматривает здесь какую-то мысль. Но я усматриваю, что, во-первых, пожертвование начальников, начальства перед отправкой, их жертва при освящении жертвенника. Во-вторых, смотрите, у Бога поименно все учтено. Вот все, что мы жертвуем, у Бога все учтено. И Он ожидает жертвы. Даже одинаково, Он не просто объединяет их, а вот этот принес именно то, 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 то. Это в Божьих очах, так сказать, ценно. И еще, что никто не выделялся, все равно принесли, все одинаково, не надо было выделяться, а вот это принесите, это будет удовлетворение. Теперь посвящение левитов. Мы уже сказали, их уже избрали все, но их надо было совершить, еще их избрали во время, когда золотой телец был тогда, он сказал, кто Господен ко мне, левиты пришли. Они тогда суд совершили над теми, которые золотого тельца совершали. Но теперь еще было особо как-то посвящение. Вообще, я так думаю, посвящение на всякое дело – это хорошее дело. где-то в церквях на проповедь, посвящение, на регенское служение, на детских работников. И я думаю, что вообще это как-то все равно человек тогда ответственно чувствует. До этого вроде как, ну, попросили, позанимайся, а потом все-таки лучше бы это делать. Хотя я сам, у нас в церкви это не практикуется, но думаю, что это было хорошо. И вот посвящение левитов, оно заключалось в том, что их надо было сначала очистить. И оно тоже было сначала внешне, водой, а потом внутренней кровью жертвы. И после этого они становились теми первенцами, которые принадлежат Богу. И последняя часть в этой первой части или подзаголовок – это отправка. Это 9 и 10 глава. Год они простояли, юбилей. Опять наступил 14-й день Нисана. И поэтому было повелено отметить праздник Пасхи. Я бы так сказал. Из Египта вышли пасхальным агнцем и от горы Синай отправились, тоже совершив жертву пасхального агнца. Это как бы основание нашей принадлежности к Богу. Пасхальный агнец, искупление. И вот они совершили Пасху, там оказались некоторые не готовы. Там повеление, что Пасху праздновать обязаны все. Кто не будет праздновать, будет истреблен. Если не готов, во второй месяц, 14-й день, празднуйте сами, в своей семье. Но Пасху обязательно праздновать. Но я думаю, это настолько важно, что в народе Божьем не может быть человек, который, не, ну, помимо этих дверей, Христос сказал, я есть дверь овцам, который мимо пасхального агнца к народу Божию прилежит. И если даже оказался, то он должен быть уничтожен. Он не может в народе Божьем находиться. Затем описывается руководство народа Божия. Как они будут идти? Они еще не отправились, но объясняется. И две стороны руководства. Первое руководство состоит, описывается, что будет облако днем, а огонь ночью. Когда облако пойдет, тогда народ пойдет. Сколько облака будет стоять, столько народ будет стоять. Когда оно поднимется, оно должно идти. Но это чье руководство? Это Божье руководство, да? Это то, чем сегодня мы руководимы. Ну, у нас есть Слово Божие, у нас есть Дух Святой. Вот это нас ведет. В 10 главе описывается еще одно человеческое руководство. Он сказал, трубы сделайте, и трубами трубите. Сбор, тревогу, начало отправки, остановку, кажется, и так. Смотрите на столб и идите за ним. А вот почему-то трубы еще. Во-первых, не каждый наблюдает за этим, да? А кто-то должен постоянно наблюдать и сигнал подавать. Столб облачный начал подниматься. И наоборот, когда остановился, ну, и я так вот усматриваю, народ Божий имеет тоже две стороны. Одна, вот мы говорим, Божья сторона руководства, а другая человеческая. Поставлены пресвитера. Конечно, если бы вдруг это руководство разошлось, трубы трубили одно, и столб облачный другое, то ясно, надо за столпом идти, а не за этими трубами. Что-то там с людьми непорядок. Но в целом оно должно быть гармонично, созвучно и вообще, так сказать, вот в таком случае это руководство верное, оно точное. Я так себе думаю, что это очень важно, что у нас есть пресвитера, которых Бог поставил на это служение, руководить народом Божьим, вести его, и оно должно гармонировать, и хорошо, когда гармонирует, потому что, знаете, один говорит, а я так вот Библию понимаю, да, он не то, что говорит Библия, а вот так написано, а вы вроде не так. И не прислушивается никому. Я всегда говорю, что не то, что так написано, а ты так понимаешь. То есть тогда ты так подчеркни. А то вот так написано и все. Я же тоже Библию читаю, но я почему-то по-другому понимаю, нет? Так вот, двойное руководство народа Божьего. Ну и последнее – это снятие стана. Стан выстроился, снялся и отправился. Итак, народ Божий от горы Синая, все, что необходимо – приготовили и пошли. Но я теперь хочу напомнить, что нам необходимо. Исчисление, как воинов, как служителей. Должно быть удаление нечистоты. Это очень важный момент. Посвящение левитов, пожертвование, Пасха и отправиться. Ну а дальше идет странствование. Я думаю, что я обязан прочитать из послания Первое послание Коринфянам, где сказано, что это происходило с ними как образы, и написано в наставлении к нам, что это вот так мы разбираем Писание, что это так надо его разбирать и так надо понимать. 10 глава Первое послание Коринфянам. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком и все прошли сквозь море». Но я тут пропускаю, потому что тут про крещение.
Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: народ сел есть и пить и стал играть. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Я думаю, это, так сказать, разбор должен у нас идти тоже под этим же словами. Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы ему не упасть. Итак, казалось, вот так величественно они построили все. Это будет путешествие или путь подвигов, да? Путь такого великого подвязания. Ну, а на самом деле, оказалось, это был путь ропота, мятежей, бунта против Бога. Итак, первая часть у нас – ропоты и последствия этого и милость Божия с 11 по 15 главу. 11 глава сразу начинается с ропота народа в Тавере. Даже не написано почему. Народ стал роптать. Я думаю, тут вот именно так Священное Писание подмечает, что всякий ропот на обстоятельства, наверное, однообразие жизни. Устали, наверное. Уже год, все это унылая пустыня, все. И в общем, всякое наше недовольство образом нашей жизни, где мы находимся, это ропот на Господа. И Господь там поражение тоже сделал. А затем описывается конкретный ропот. Это когда запитание. Пришельцы, которые среди них, там же, помните, пришельцы еще многие пошли, они стали проявлять прихоти. Они стали говорить против Бога, что там вот и дыню ели, и чеснок, и все остальное, и рыбу. А здесь все это манна. И, в общем, она им надоела. Второй раз они из-за пищи ропчут. Бог им в этот раз тоже перепелов дал. На 2 дня пути, на 2 локтя. Я себе трудно представляю, сколько перепелов было. Он говорит, из ноздрей ваших пойдет. Вообще, это образ какой? Это недовольство нашей духовной пищи. Ну, не нравятся нам эти скучные собрания, эти проповеди простые. Нам бы и музыка такая какая-то. Вот нам мир там много всякой пищи предлагает, развлекательнейшей. И если мы тоже туда хотим, а эта пища нам надоела, то мы похожи на народ Божий, на тот израильский народ, который надоела им эта пища. Вот там, в Египте, вот там были какие изысканные блюда. Вот там мы, и там и телевизоры, и фильмы, и все было, да? А что тут у вас, да? И кто проявляет? Плотские христиане, пришельцы. Они первые задают тон. Ну, может быть, они хотят просто, чтобы эту духовную пищу нам немножко развлекательнее сделать. Может быть, какие-то театры тут вводить или еще что-то. Но вообще суть в этом, что эта пища, я думаю, пища, само Слово Божие для возрожденной души не может надоеть. И как это так? Это прекрасная манна, истины библейские вдруг надоели. Надо что-то более интереснее как-то сделать. Думаю, что это беда народа Божьего, это опасности, которые подстерегают нас, если мы начинаем что-то искать другого. И при вот этом ропоте Моисей говорит: я этот народ нести не могу, я устал. И Бог говорит: ладно, избери 70 мужей, а я духа твоего возьму и им всем отдам. И вот именно при этом ропоте, когда пищу надо было давать, Бог избирает помощников. Я так думаю, что вот действительно за духовное питание народа Божьего не один человек должен отвечать, а должно, Бог хочет, чтобы группа людей, которые бы питали этот народ Божий, я возьму от тебя и дам им, и чтобы тебе легче было питать народ Божий. Дальше описывается в 12 главе упреки вождю от близких. Но это Аарон и Мариам начали на Моисея. Вообще, они за жену Ефиоплянку. Я тут не совсем понимаю ситуацию. Похоже, что все-таки тесть Иофор не был ефиоплянином. Или жена за это время умерла, и он взял себе ефиоплянку. Ну, у меня такая мысль склоняется. Может, кто-то не так, можем потом порассуждать. Но факт, что им показалось, вот Аарону, мне так кажется, у него была очень серьезная ошибка в жизни, да? А теперь он и в Моисее заметил. Ну как же так? Не из своего народа взял, ефиоплянку какую-то взял. И начали упрекать Моисея. И Бог поддерживает авторитет своего слуги. Он вступается и говорит: как вы могли на раба моего Моисея, с которым я говорю лицом к лицу,
Как вы могли с Марьями, значит, на него что-то говорить? И он, Марьям покрылась проказой, там уже Арон возопил, и уже Моисей стал просить, он говорит, ну ничего, пусть вне стана побудет 7 дней, если отец плюнет в лицо своей дочери, должна же она постыдиться. Вообще это был плевок Божий в Марьям, хотя она у нас фигурировала прекрасно, да, она когда-то Моисея спасла, она когда-то песни избавления пела, а теперь вот закралась у них такая мысль против руководителя. И им казалось, что ну, примерно одинаковые поступки, совершенно не одинаковые. Аарон в духе блудодействовал, золотого тельца, а Моисей в духе был верен. Если по плоти, по внешне, он как будто бы что-то делал не так, но он в духе был верен, и поэтому Бог за него очень сильно заступился. И вопрос не в жене был. Вопрос был в том, на том месте, на котором стоит Моисей. Вот на той высоте. И вот это чувство зависти породило это выступление. В народе Божьем против тех мужей, братьев, служителей, которые занимают какое-то служение, тоже появляются завистники, которым кажется, они слишком высоко себя ставят, высокого мнения о себе. И начинается вообще это крайне опасное выступление. Нужно действительно себя остерегаться таких выступлений, потому что Бог поддерживает авторитет своих служителей. Затем, когда они подошли к земле обетованной, 13 глава, послали 12 соглядатаев. Вообще в книге Второзакония открывается, что это они просили, здесь не написано, что они просили, как бы Бог сказал, пошли 12 соглядатаев. От каждого колена был послан один человек осмотреть землю. Посмотрите, хороша ли земля, каковы там люди, посмотрите. И пошли эти 12 соглядатаев. И вот разными глазами смотрели. Насчет хороша были единодушны. Точно. Как ты говорил в Египте нам, земля течет молоко и мед. И кисть принесли такую, да, которую вдвоем должны были нести. Но там такие исполины, там такие люди, там такие крепости. Мы как саранча против них было. Но Моисей начинает, ты нас привел, чтобы погубить от меча. Зачем ты вообще это сделал? Я бы сказал, страшное отступление, когда золотого тельца сделали, и то, что вот здесь произошло, в Кадесе, когда они отказались от обетованной земли, это второе ужасное. Вообще Бог второй раз говорит, что отойди, Моисей, я уничтожу весь народ и от тебя произведу народ. Если бы не Моисей тогда заступился, потому что они, два-то свидетеля были верных, да, они говорили, Бог нам поможет. Значит, Халев и Иисус Навин, так хотели побить их камнями. Народ настолько был возмущен, они готовы были побить этих двух свидетелей. И тогда Моисей упал перед Богом, говорит, ну что скажут египтяне, что Бог не мог вести народ? Как это твое имя будет выглядеть? Покажи, что ты же сказал, что ты Бог долготерпеливый, прости. И Бог говорит, прощаю, под слово твоему прощаю. Прощаю, но, как они говорили, что, значит, на съедение дети наши достанутся. Вот дети войдут, а вы не войдете. Вот 40 дней ходили, и теперь возвращаетесь в пустыню, 40 лет пути. Я думал, какой образ вот в этой истории? Вот были вообще целое поколение, будучи уже у земли обетованной, потеряло возможность туда войти. Практически они могли бы начать вход туда, начать завоевание. И вот по своему неверию не вошли. Но я так понимаю, больше всего что действовал? Страх, неверие. Страх перед трудностями, и оно их парализовало, и они отказались от пути. Я так усматриваю, что в народе Божьем тоже бывает страх перед трудностями. Трудностями этого узкого пути, вот этого странствования, да? Кто-то боится деторождения, вопрос, ой, кто-то сказал, одна там, говорит, если бы вы этот вопрос убрали, бы, знаете, во сколько в церковь людей пошло? Кому только не нужны эти люди, да? Там кого-то пугают еще какие-то трудности, как у меня с мужем будет, он-то не хочет покаяться. И кто-то в годы гонений там за это вообще и тюрьма, и кто-то и умирал. И вот эти трудности, когда человек видит, и все. И многие, они вообще сказали, поставим себе вождя и вернемся в Египет. Такое решение было принято. И многие возвращаются снова в Египет, в новый мир. Они, видя те трудности христианского узкого пути, действительно, христианский путь – узкий путь. На нем будут большие трудности. И некоторые останавливаются и уходят в мир. Они возвращаются. И действительно, только по молитве Моисея этот народ был сохранен. Но я поражаюсь другому. Когда Бог высказал приговор, что им придется идти, и тела их должны пасть в пустыне, у них все перевернулось. Они собрались и сказали, пойдем. Вот все против Бога, да, так и просится. Значит, трудности боялись. Теперь у них столько смелости уже и без Бога пойти. Но теперь они поняли, в пустыне ведь это там погибать. Бог сказал, ваши трупы там должны остаться. Они туда не хотели идти. Тогда лучше уж под меч идти. Теперь поняли, в Египет им не вернуться, значит, выход. Думаю, что это за категория такая христиан? И думаю, вот вообще два рода христиан есть. Одни христиане, которые упованием на Бога трудности не боятся. Что бы ни было, вот уповают на Бога, поступают по воле Божией, и Бог их благословляет. Но и когда суды Божии совершаются, они также смиренно и суды Божии принимают. Но бывают же суды Божии, когда Бог и голод на землю посылает, и бедствия какие-то стихийные, и болезни, и все. Искренние дети Божии, смиренные, они это принимают, и как суды Божии. Вот как тут. Сказали вернуться. Халев пошел в пустыню. Он готов идти, только не без Бога. Где Бог, там и Халев. Он готов 40 лет странствовать. А вот эти не готовы идти. А есть другой род христиан. Они и трудности боятся. А если и случаются бедствия, они опять ропчут и недовольны на Бога, и возмущаются. В общем, они никогда не согласны с путями Божьими. Мы сейчас разбираем как раз эти ропоты народа Божьего. Это опасности, которые нас подстерегают. Также роптать на Бога. Затем идет, вот интересно, заканчивается вдруг 15 глава. Вот шла история, 15 глава. Потом я понял, 15 глава, там вдруг идет уточнение о жертвах, о начатках приношения. Думаю, ну почему это так написано? Потом нарушитель субботы, один эпизод написан, и кисти на краях одежды надо сделать. Но дело в том, что когда Бог после того, как их остановил, и пошли они в пустыню, вот эти слова, они должны были им быть надеждой. Я вот читаю, допустим, второй стих. «Объяви сынам Израилем и скажи им, когда вы войдете в землю вашего жительства, которую я даю вам». И начинает перечислять о жертвах. В этих словах обетование было. Вы дойдете, и когда придете туда, тогда вот это будете исполнять. Понимаете, они должны были на какое-то слово положиться, что они дойдут. Какое-то надо было упование. И вот в этих словах. И 18 стих. «Объяви сынам Израилем и скажи им, когда вы войдете в землю, в которую я веду вас, и будете есть хлеб той земли, то возносите возношение Господу». Тогда приносите ваши приношения. Значит, это 15 глава, слово обетования. И потом он говорит, на краях одежды сделайте себе кисточки, чтобы напоминать вам заповеди исполнять. Ну, как этому народу? Ну, хоть пришейте где-нибудь эти заповеди, да исполняйте их, не забывайте. Вы видите, сколько у вас проблем и бедствий. Затем идет вторая часть, это мятеж и его исправление, 16 по 19 главу. Это мятеж Корея и Дафана, восстание, мятеж против руководства, против служителей. Левит один, Корей, и Дафан и Аверон, это были из колена, по-моему, Симеонова, я сейчас не написал себе. Вообще печально. И тоже им показалось, что они так и говорят Моисею и Аарону. Что вы себе ставите? Мы все народ Божий. Мы все святые. Корей, тем более он из колена Левитова. Все. И кем вы себя ставите? Вот в народе Божьем бывают бунты, мятежи. Когда отдельные люди начинают говорить на тех, которые руководят, что вы себя ставите? Что вы такие святые? Что вы избранные какие-то? Не замечают, что идут точно путем этих мятежников. Еще самое плохое, когда у них есть поддерживающие. У этих было 250 мужей именитых. Им казалось, я же не один так мыслю. Посмотрите, все так мыслят, что вы себя ставите каких-то великих, какие-то, на какую-то ступень выше нас ставите. Да? И Моисей тогда молится, говорит, я никого овцы не взял. Господи, ты рассуди. Они были настолько уверены в своей правоте, он говорит, возьмите золотые кадильницы, 250, и явитесь пред Богом. Они же все явились. Никто не побоялся, что, а вдруг я приду пред Богом с этой кадильницей, и Бог меня не примет. Ведь уже пережили, когда Надав и Аверон с чуждым огнем явились, как Бог их поразил. Посмотрите, какая самоуверенность, что они пред Богом правильно рассуждают. Не всегда, когда мы так уверены в себе, это действительно правильно все. Как важно перепроверять себя, перед Богом проверять, а правильно ли я выступаю, правильно ли я путь и направление взял. Ужасная участь. Этих смерть была, а там отец сгорели. Пожар случился, или от кадильницы, или что, и все заживо сгорели. Конечно, Бог сегодня так не наказывает. Это точно. Точно не наказывает. Дело в том, что это в начале, когда для образов он наказывает. И Ананию, и Сапфиру наказал, и Ахана, который заклятая. А потом он не наказывает. Но суть и наказание придет потом. Придет. Принцип остался тот же. Но люди не думают, а раз Бог не наказывает, то это можно делать. Дело в том, что, ну ладно, Бог поражение сделал. Кажется, общество должно прийти в себя. А общество начало возмущаться. Вы погубили народ Божий. Это ужасно. Они все-таки считали этих 250 человек, и Дафана, и Аверона, это народ Божий. Какой это народ Божий? Это мятежники, это бунтари. А посмотрите, сколько поддерживающих. Но тогда Бог начал поражение в стане. И в этот момент третий раз Моисей спасает народ. Он говорит: Арон, бери кадильницу и перекрывай. Вообще в тех судах, которые Бог совершал, я вот понимаю, когда у золотого тельца, Бог поражал всегда участников, ну, самых активных. Бог-то знает, кто это все. А в данном случае поражение шло сплошное. Просто падали. И когда он стал между убитыми и живыми, и поражение прекратилось. Потому что тут оказалось, в очах Божьих оказались все негодные. И поражение началось. И если бы Арон не заступился, похоже, весь народ был бы уничтожен. Погибло 14 700 человек. Но теперь, кажется, понятно, кто руководитель должен быть, да? Но такое поражение было. Смертью наказано. А вот Бог считает, что недостаточно. Надо еще подтверждение. И он зовет всех колен. Каждый должен старейшина свой жезл взять и принести. И Арон свой принесет. И положит в скинию на одну ночь. И утром, когда они пришли, все жезлы как были, так и жезлами остались. А жезл Ааронова ожил, пустил листья, пустил цветы и принес плод. Вообще, вот мне кажется, в этом такая мысль. Бог не хочет подтверждать избранность только смертью и поражением. Он хочет подтвердить жизнью. Этот сухой жезл, сухая палка, с которой столько Аарон ходил, вдруг жизнь произвела. Ожила и плод принесла, и цвет принесла. Вообще, самое большое подтверждение избранности Божией – это жизнь. Когда в нас проявляется эта жизнь, лично в каждом из нас, в церкви, плоды приносятся, жизнь приходит. Для меня это был очень такой дорогой момент. Ну а потом в 18-19 главе описывается, что как надо вообще к первосвященникам, их ответственности к священству, ответственность и дары. Я с 18 главы прочитаю 1 стих и 7-8. «И сказал Господь Аарону: ты и сыны твои, и дом отца твоего с тобою понесете на себе грех за небрежность во святилище. И ты и сыны твои с тобою понесете на себе грех за неисправность в священстве вашем. И ты и сыны твои с тобою наблюдайте священство ваше во всем, что принадлежит жертвеннику, и что внутри за завесу и служите. Вам даю я в дар службу священства, а посторонний приступивший предан будет смерти». Вот теперь Бог говорит: теперь я вас избрал, но на вас лежит ответственность. Все, что будет делаться неправильно, с вас ищу. Это грех на вас. Но с ответственностью и дары тоже. Он теперь говорит: все, что вот жертва за грех приносится, во-первых, хлебные жертвы, там же только горсть бралась, остальное это все ваше. А там, помните, когда мы разбирали Левит, там целая кулинария, что только из хлеба могли приносить, и печеное, и жареное, и вареное, и все так далее. Затем жертвы за грех, лучшая доля, грудь, это ваша доля, священников. Жертвы повинности, тоже лучшая доля, это я, говорит, вам отдаю. Потом левитам все десятины отдаю. Десятины, опять, лучшие должны были принести. Первенцев принести, животных, овец, говорит, не надо их заменять. Там ослов там надо было заменять, а овец не надо заменять. Первенцы вы и отдайте. И вот эти первенцы животных, их не надо было в жертву приносить. Это отдайте левитам и священнику. Это их, это мой удел, говорит, вы мои, это моя часть, я с вами ею делюсь. Ну, как бы закрепляется вот это избранничество, которое были избраны Богом. И еще там, вот это 19 глава, очищение пеплом рыжей телицы. Ну, я тут до конца не понимаю, почему она в этой части. Немножко так у меня есть мысли. Во-первых, смотрите, они за стан-то выслали этих, которые к мертвым прикоснулись. А как им вернуться, чем очиститься, не было дано. Теперь, оказывается, надо было найти рыжую телицу, сжечь ее, и пепел положить, и потом живой воды. И этим очищались все, кто вне стана. Очищались, чтобы прийти. Но как бы Бог выход находит, или дает выход, то там нельзя же все время, не для этого же он за стан удалили, чтобы очистились, надо очищаться. Но почему телица и почему рыжая? Кто-то, я вроде так читал, красная это должна быть, не знаю. Это можно исследовать, а может у кого-то какие мысли есть, можно будет поделиться. Мы тогда могли бы и с другими. Теперь с 20 по 21 главу у нас хождение нового поколения.
Это уже теперь ропоты нового поколения. И смотрите, точно такие, как у тех. Вот новое поколение ничем не лучше того. Поэтому не надо нам осуждать других. Вот поколение христиан, оно подобное. Смотрите, опять за воду. Воды не было, и они стали роптать, и говорят, зачем вы привели нас в эту пустыню? Вот здесь нету ни воды, ничего. И тогда Бог Моисею говорит, иди к скале и скажи ей, да? Помните, здесь Моисей святости не явился Аароном. Он ударил жезлом, да, дважды. Вообще, это должен был прообраз, что та скала, которая когда-то была один раз повержена, она теперь скажи слово, и она даст воду. Это наш Господь Христос. Не надо его два раза распинать. А скажи, обратись к нему, и из него истекут воды живительные и для твоей души. И 5, и 10 раз, и всю жизнь пить из этой скалы. А Моисей нарушил этот образ. Он вышел из себя, он сказал, разве вам из этой скалы вывести воду? Но они, как будто нам по-человечески кажется, Моисея надо оправдать, а их осудить. А Бог свят. Он говорит, вы моей святости не явили. Вообще, как Бог за свою святость? Они, получается, он представитель Бога, он никак не имел права святость Божию нарушать вот этими своими эмоциями. Вот что Бог сказал, так и делай. А никаких своих эмоций не должно быть. Своих впечатлений, чувств, настроений. И второе, они из-за хлеба тоже говорят, хотя это поколение никогда не ело в Египте. Но оно опять, что это все манна, и это пустыня, это нам все надоело. 3 раза за пищу роптал народ. И вот новое поколение роптало. И в этот раз Бог поражение сделал, что змеи. В этот раз еду он им не дал новую, перепелов не присылал, а змеи появились ядовитые и стали их жалить. Но народ сообразил, что вот эта беда, это не просто, что мы пришли в какую-то местность ядовитых змей. Они поняли, что это связано с нашим ропотом. И они обратились к Моисею, чтобы он простил им. И Бог дал им символ, да, медного змея. Вообще, это был образ, новый образ, который показывал. Змей – это грех, это наши похоти, которые нас жалят, которые нас кусают. И распятый на кресте грех в Иисусе Христе – он является средством избавления, когда мы взираем с верою на него, чтобы быть избавлены. Затем еще интересно о новом поколении, что надо сказать. Они же продвигаются, а окружены теперь разными народами. То они шли по пустыне, а теперь они идут среди разных народов. И вот к одним, к Едому, говорит, попроситесь у них пройти за плату, и воду даже за плату, и за дорогу заплатим. Но если Едом вас не пропустит, обойдите вокруг. Войны не начинайте, это братья ваши, их не трогайте. А потом они пришли, Ог, земля Васанская, тоже попросились пройти. Этот взял и собрал войска. Он говорит, начинайте с ними войну и поражайте их. И они их поразили. И там описываются 3 победы. А другим народам, им он сказал, что вы можете этот народ, вот Сигон это Амрейский, Ог Васанский, и Арада, царь Хананский, 3 победы были. Вот у Арады они должны были просить прохода. А вот Ог и Сигон, идите и поражайте их, просто поражайте. Я думаю, какой интересный прообраз получается, что вот нас тоже окружают. Я думаю, что это не национальности идут, а различные люди, поклоняющиеся по-своему даже Богу. Кому-то Бог нам говорит, с ними не начинайте. Это братья, это похоже что-то на вас. Не ваше это дело, я с ними разберусь. Хотя, кажется, ну Едом не избранный народ Божий, но войны с ними не начинайте. Только мир должен быть. А с другими, говорит, предложите мир. Не будут? Начинайте войну и уничтожайте их. Я так думаю, что это, может быть, различные вот такие направления. Вроде они не с нами идут. Помните тоже, когда ученики говорят, они не с нами ходят. Мы им запретили. Он говорит, кто вам дал такое право? Да? Не против нас, тот и за нас. Поэтому, может быть, есть родственные течения, которые, ну, не нам нельзя их трогать. Пусть они... А кому-то надо бороться с этими лжеучениями, ну, как сказать, войну объявлять. Никакого примирения не может быть. И следующее, что еще, это Валаам и его учение с 22 по 25 главу. Учение Валаама, книга Откровения нам открывает его, что это страшное учение заключается в том, что он, когда его призвали, ну тут про Валаама надо бы еще несколько слов сказать, но я думаю, это более, что он за мзду неправедную согласился ввести в грех народ. А вообще суть его учения заключалась, когда он его благословил, он вместо проклятия, потому что Бог ему не дал. Он нам не описывается в книге числа, это описывается в книге Откровения. Похоже, дал такой совет, что пока Бог с ними, ты ничего с ними не сделаешь, Валак, царь Моавицкий. Но если ты сможешь
чтобы этот народ согрешил, Бог их оставит, и тогда ты можешь их победить. И предложил им вступить в союз. Похоже, что вожди моавитские пришли к Израилю и сказали: мы соседи, давайте, вы приходите на наши праздники, а мы к вам придем на ваши праздники. У нас вот скоро праздник будет, Ваал-Фигору. Приходите, поучаствуйте, побудете. А вообще это был праздник летней ночи. Это праздник распутства был. Пошли израильтяне, вроде дружество. Понравился им такой праздник этого. Да? И Бог тогда начал тоже поражение большое. Там тоже погибло очень много людей. Ну, а вообще, вот этот совет. Чего вы как отдельный народ живете? Мы живем, и вы. Будем дружно жить, будем совместно. И так сегодня мир навязывает народу Божьему тоже. Зачем вы так отделяетесь? Зачем вы так обосабливаетесь? Участвуйте в нашей общественной жизни. У нас есть мероприятия. Участвуйте. Вообще это учение Валаама. Потому что если мы начнем в этом участвовать, мы совершим грех, Бог нас оставит. Да, церковь останется и будет, может быть, и внешний вид иметь, но только Бога не будет. И как вот на последнее... в беседе Геннадий Константинович на конференции сказал, только Бога мы потеряли. У нас и молитвенные дома были, все, Бога потеряли. А почему? Потому что вступили в союз с миром. Это учение Валаама. И погибли многие опять. Спас Финиес, сын Елиезера, заступничество, и Бог остановил поражение. Ну и последняя часть, мы ее так коротко пройдем, это последние дни странствования. Было переписано новое поколение. Совершал его Моисей и Елиезер, уже сын Аарона. Вот интересно, что вообще количество людей изменилось. Их стало чуть-чуть меньше, но некоторых стало больше, а некоторых стало меньше. Я проследил, 7 колен увеличились. Иуда увеличился. А вот уменьшилось Симеона колено, в 2 раза уменьшилось. Ну и 4 колена. Ефремово колено увеличилось. Манасия у нас самое маленькое было, в 2 раза увеличилось. Я думаю, что поэтому можно проследить, какое колено больше грешило. Потому что вот какое-то такое... Дело в том, что когда они уже стоят тут у обетованной земли, Бог говорит, там землю давайте, какое колено больше, тому и больше дайте. Кому меньше, тому меньше. Получается, если бы они вышли, они бы уделы бы другие получили. Если бы вошли первый раз. Ну или то поколение вошло. Затем 27 глава. Преемственность. Во-первых, вопрос возник у дочерей Салпада. У них сыновей не было, и они говорили, а что нам делать? У нас удела нет. И можно ли, чтобы мы тоже свой удел? Мы сейчас переходим туда. Помолились Богу, вопросили, он сказал, пусть дочери получат свой удел. И Моисей тоже. Он должен поставить Иисуса Навина своим преемником. Но здесь речь идет о том, что заканчиваем мы жизненный христианский путь. Что мы оставим после себя? Какой след? Вот Моисей беспокоился, он, когда ему Бог сказал, что ты не войдешь, он говорит, Господи, поставь человека, который бы мог их вести в землю. Он беспокоился, он переживал за это. И Бог сказал, есть такой человек, вот его выведи перед народом и благослови. Мы тоже, заканчивая свой путь, мы должны будем свое служение оставить, свое дело в церкви. Что мы оставим и как мы оставим? Чтобы была преемственность, чтобы кто-то другой это продолжил. Затем постоянство. 28 по 30 глава. Там упоминаются все постоянные жертвоприношения. На праздники, на новомесячи, на субботы. Но это все жертвы должны напоминать, что через напоминают о греховности человека и об Иисусе Христе. Теперь за обет и ответственность. Но это тоже постоянство. Дал обет, сдержи его. Там, правда, если женщина дала, там кто его может значит, ликвидировать, она не имеет сама, если замужняя или в доме отца. Затем 31 глава. Окончательное освобождение от учения Валаама. Ну да, поражение было, Бог простил, но мадитяне-то рядом живут. И Бог говорит, уничтожайте всех. И они пошли, но не всех уничтожили. Они женщин оставили. Моисей сильно возмутился. Они когда-то ввели в грех, а вы такое допустили. Потом они, значит, сделали, как Бог сказал. И там было правильное деление добычи. Половина тем, которые ходили на войну, а ходило не совсем немного воинов, а половина остальным. И из этих всех дань должна быть священнику. Затем 32 глава. Часть людей не захотели идти в обетованную землю. Им понравилось тут. 2 колена и полуколено Манасия сказали, здесь есть пастбище, оставь нас здесь. Мы ради детей, у нас много детей, и они как бы выставляют эту причину. Им разрешили остаться. Но по истории мы читаем, детей они как раз и потеряли. Их потомки потом растворились, и в народ Божий они больше не вошли. Но мне так это напоминает, как многие ради детей поехали на Запад, да? Надо детей, вот тут такая бедность ради детей, чтобы лучше жить. И похоже, что там как раз они своих детей потеряют. Некоторые спохватились и уже возвращаются. Теперь 33 глава. «Взгляд назад. Обзор пройденного пути». Моисей перечисляет все стоянки. Где-то упоминает, вот помните, что там было с вами? Очень важен обзор пути. Нам полезно оглядываться назад. Я считаю, это полезно юбилеи проводить, 25 лет семейной жизни или личной жизни, или кого-то. Но если это мы будем, конечно, осматриваться назад, видеть благословение Божие и видеть, что нам Бог дает. И заканчивается с 34 по 36 главу. Это закон «Славное будущее». Они еще тут стоят, но Бог говорит, границу показывает обетованной земли. Вот там будет та граница, там будет та граница. Потом, кто должен разделить землю, поручается, уже выбраны люди. Затем города должны отделены быть для левитов, для города убежища должны быть отделены. И последнее даже проявляется забота о дочерей Салпада. А вдруг они замуж выйдут и уделы будут меняться, чтобы уделы какой дал, чтобы они замуж уходили только в своем колене, чтобы удел остался, чтобы это была какая-то уверенность и стабильность в будущем. Так заканчивается книга «Числа». Итак, мы просмотрели книгу от начала, значит, приготовления к пути, потом путь, опасности, ропоты, мятежи, бунты, учения Валаама. Это все, что нас ожидает. Мне кажется, если посмотреть историю церкви, это точно все это было. Если посмотреть историю христианства, а если историю поместных церквей, то там и там возникают эти же самые проблемы. А затем все-таки по милости Божией, по заступничеству Моисея или по ходатайству Господа нашего Иисуса Христа, все-таки народ Божий стоит у цели и передает, кто должен, значит, преемственность должна быть, готовиться к переходу. Нам всем тоже придет час, когда мы будем заканчивать наш христианский путь. И чтобы мы тоже к этому готовились. Наше странствование, здесь временные мы люди, мы должны уйти с этой земли, так мы должны себя рассматривать. Поэтому не стоит на эту пустыню обращать внимание. У нас впереди Ханаан, у нас впереди земля точно, о которой сказано, где течет молоко и мед. Прекраснейшее место Господь приготовил для любящих своих, куда мы еще придем. Итак, у нас несколько минут еще для молитвы. Помолимся. Аминь.
От меня везде. Христос со мною. Он направится меня неуклонною тропою прямо-прямо в небеса. Возьмишь меня с собою, где чудесная страна, мой друг, пойдем со мною, вот тебе моя рука. Недалеко уж родная и желанная страна, вера чистая, живая, нас ведет с тобой туда. Вера чистая, живая, нас ведет с тобой туда.